Он шагал по дворцовым коридорам мрачнее тучи, переполненный злым бессилием. И окружающие, в большинстве своем профессиональные халуи, просекали это моментально. Даже те, кто в другое время, словно бы невзначай, постарался попасться на глаза, а то и высказать каким-либо образом ретивость и преданность, держались поодаль. Гвардейцы личной стражи, как им и полагалось, стояли в нишах и у лестниц, как статуи, ухитряясь не дышать, замерев в совершеннейшей неподвижности. Лакеи при чинах бесшумно отшатывались к стенам, сгибаясь в поклонах. А просто лакеи, ливрейные услужители, ухитрялись становиться невидимыми. И потому Сварог прямо-таки недоуменно вскинул голову, когда ему наперерез, довольно-таки энергично, ринулся субъект средних лет в палевом с серебряным шитьем придворном мундире, судя по тройным позументам и геральдическим нашивкам на рукавах, пребывавший в чине кабинет камергера. Не самый высокий чин, но и не самый маленький, нечто вроде капитана в войсках. Кабинет камергера, этого он смутно помнил, но по имени не знал. Чиновных в новом королевском обиталище шныряло не менее сотни, а ливрейных и вовсе неисчислимо. Сварог еще не успел их всех запомнить. Всех знал разве что Интагар, пропускавший через сито тройных проверок каждого от кухонного мальчишки до хранителя большой королевской печати. Сварог остановился и вопросительно поднял бровь отработанным жестом. Кабинет камергера держался почтительно, но без излишней угодливости, и это понравилось. «Ваше Величество», — сказал он вполголоса, — «вы велели пригласить к вам сегодня графа Горжака. Ваше повеление исполнено, граф во дворце. Поскольку аудиенция неофициальная и из разряда приватных бесед, я позволил себе проявить инициативу и объявил граф, что вы его примете в желтой гостиной, или вы распорядитесь иначе». «Да нет, зачем же?» — сказал Сварог, не раздумывая. «Какая разница? Все правильно. Идемте». Он не успел еще изучить как следует огромные четырехэтажные здания, отведенные под личные королевские покои. Но в желтой гостиной бывал несколько раз, и она ему нравилась, отделана мозаикой из сильванского янтаря соответствующих оттенков. Все остальное подобрано в тон, портьеры и мебель, вазы и лепнина, гамма от густо золотистого до светло-соломенного, даже цветы в тех же колерах. Кабинет камергер распахнул дверь. Светлое дерево в резных узорах, золотистый лак, пропустил Сварога вперед, согнулся в поклоне. «Прикажете позвать графа?» «Зовите», — сказал Сварог. Кабинет камергер бесшумно прикрыл дверь, исчезнув в коридоре. Задумчиво достав из воздуха сигарету, Сварог прошел вглубь гостиной, прикидывая, какое из дюжины кресел устроит королевское седалище. Что-то шевельнулось на столе справа. Сварог резко повернулся в ту сторону, так и не закурив. Из-за высокой фарфоровой вазы, желтой с белыми узорами, в которой красовались незнакомые ему цветы, вышла на задних ногах какая-то небольшая пушистая зверушка, похожая на караха, но не точная копия, гораздо меньше, величиной с крупного котенка. Редкий комок светло-серого меха, из которого торчат голые розовые лапки. Длинный пушистый хвост с умилительным помпончиком на конце, забавная мордочка, большие зеленые глазищи с вертикальным кошачьим зрачком, круглые ушки, влажный серый носик пуговкой. Вид у нее был самый что ни на есть домашний. Ручной, так подмывало посадить на ладонь и пощекотать брюшко. Зверушка подошла к краю стола и остановилась добродушно, без всякого страха уставясь на Сварога умными круглыми глазами. Он зажег огонь на кончике пальца, прикурил, выпустил густую струю дыма и дружелюбно спросил: «Ты откуда взялась?» Зверек вдруг шарахнулся назад, к вазе, налетел на нее пушистой спинкой, жалобно пискнув, За спиной Сварога открылась дверь. Незнакомый голос произнес почтительно: «Государь, ах же ж ты, мать твою!» И в следующий миг Сварог, будучи бесцеремонно отшвырнут в сторону, отлетел на широкий, обитый стеганым атласом диван и от растерянности не сразу пришел в себя. Остался сидеть в неловкой позе. С ним так ж не обходились в собственном дворце. «Стража! Стража!» — во всю глотку орал вошедший, с лязгом выхватывая меч. Сварог видел только его спину в сером камзоле, перетянутом золотым дворянским поясом. Держась между диваном и столом, незнакомец с поразительной быстротой виртуозил обнаженным мечом, норовя проткнуть зверушку насквозь, а та, истошно визжа, шипя, уворачивалась, металась по столу с невесть откуда взявшимся проворством, так норовя прыгнуть, но всякий раз перед ней возникало острие, и она отскакивала уже недобродушная, недружелюбная, сузив глаза в щелочки, широко разевая пасть с великолепным набором кривых белоснежных клыков. Поверить нельзя, что их столько обнаружилось у крохотной зверюшки. «В сторону, государь, в сторону!» — орал незнакомец, мельком оглядываясь на Сварога, сосредоточив все внимание на метавшейся по столу зверушки. «Держитесь подальше! Стража, мать вашу!» Грохнула об стену распахнутая дверь. Ворвались дежурные гвардейцы с клинками наголо, с пистолетами наготове, с ожесточенными оскаленными лицами. Уставились на Сварога, ожидая конкретных приказаний, но он молчал, ничего еще не соображая. Незнакомец отпрыгнул назад, ловко выхватил у одного из гвардейцев чертову лапу, тяжелый двуствольный пистолет выпалил навскидку. Картечь снопом стеганула по столу, разнеся вдребезги бесценную вазу, сметя ее к чертовой матери вместе со зверушкой, осколки брызнули по комнате, взлетели лепестки цветов. В следующий миг стрелка схватили несколько рук, и меч, и разряженный пистолет у него выбили, вопросительно возряс на Сварога, не прикажет ли прикончить нахала тут же, не доводя дело до суда. Сварог наконец-то встал. Сделал пару неуверенных шагов. Обошел столик, пригляделся. Серая зверушка, пробитая парой и тройкой картечин, уже подыхала, лежала в куче осколков и желтых широких лепестков, конвульсивно дергаясь, затухающе шипя, что твоя гадюка. Пасть у нее разинута во всю ширину. А вот именно, недурственный набор клыков, и с концов четырех самых длинных еще капают тягучие струйки зеленоватой жидкости, неприятный на вид. Что-то тут было не так. «Отставить!» — сказал Сварог, оборачиваясь к охране. Они моментально опустили руки, выпустив пленника, вытянулись. Сварог пригляделся. Молодой человек, лет 25, долговязый, худощавый, с лицом, выражавшим характер дерзкий, независимый, светлые волосы растрепаны, усы подстрижены на кавалерийский манер, концами вниз. Одет, как подобает дворянину, но довольно небогато. В гостиную уже набилось дюжины две оказавшихся поблизости зевак. Они теснились, не переступая некой невидимой границы. Но, как всегда в подобных случаях бывает, строгий придворный этикет соблюдался лишь частично, и в задних рядах в полголоса возбужденно тараторили. Те, кто видел хоть что-то, торопились поделиться с теми, кто ничего не видел, вообще рождались самые фантастические версии происшедшего. Неприязненно оглядев всю эту ораву, тут и стражники, и ливрейны, и наделенные чинами. Сварог нахмурился, распорядился громко: «А ну-ка, все выкатились отсюда! Нет, вы останьтесь! И вы тоже!» Он указал на растрепанного незнакомца и субъекта, хотя и одетого ливрейным лакеем, но, судя по специфической физиономии и особому взгляду, украшавшего своей персоной список доверенных кадров Интагара. Зеваки хлынули прочь, немилосердно толкая друг друга в дверях, оттаптывая ноги. Совсем скоро Сварог остался только с вышеупомянутыми двумя персонами. Спросил, глядя на растрепанного: Вы часом не граф Горжак, он самый. Ну, хоть какая-то ясность, — сказал Сварог. Ну, а это вот что за хрень? И дернул подбородком в сторону пушистой тварюшки, уже переставшей биться. «Обитает на окраине Фагерстарских болот», — ответил граф Горжак деловито. «Более нигде не встречается. У нее два ядовитых мешочка. Яд оттуда идет на четыре клыка. Паскудное создание. Нападает на кого удается. На человека в том числе. Прикидывается безобидненькой, а потом как прыгнет и пирует на падали». Сварог моментально сложил в уме два и два и получил, разумеется, четыре. «Тоже мне бином Ньютона», — повернулся к шпику. Тут был кабинет камергер, румяный такой, не особенно пожилой. Не знаю имени, откровенно говоря, даже внешность толком не помню. «Мне он известен, государь», — кратко ответил шпик. «Отлично», — сказал Сварог. «Разыскать подлеца немедленно, если успеете, и живьем брать, живьем, чтобы допросить как следует». Шпик кивнул и пулей выскочил из гостиной. Сварог задумчиво уставился в пол. Нельзя сказать, что он места себе не находил от запоздалого страха, но некий холодок все же прополз по спине. На него совершенно не действовал змеиный яд. Но это существо не относилось к змеям, так что последствия могли быть самыми печальными. Вот сволочи! «Пожалуй, это натуральное покушение, а?» — спросил он то ли собеседника, то ли самого себя. «Несомненно, Ваше Величество!» — серьезно и тихо ответил граф Горжак. «Конечно, эта тварь могла забраться в трюм какого-нибудь корабля и приплыть с грузом в наш порт. Случается подобное со всякой экзотической живностью и из далеких земель. Но все равно, чересчур уж фантастическое стечение обстоятельств понадобилось бы, чтобы она забрела во дворец и пробралась незамеченной сюда. И аккурат в тот момент, когда у меня здесь назначена аудиенция», — закончил Сварог. «Классическое покушение, чего уж там. И получается, что вы мне ненароком спасли жизнь. Ну, спасибо. Излить на вас щедрую лавину милости. Что мне стоит в конце концов? Был бы крайне признателен вашему величеству, если бы обошлись без этих пошлостей», — сказал Горжак решительно. «Скажу вам по совести, для меня ценен и значим сам факт. То, что я однажды спас от верной смерти короля, а не какого-нибудь завалящего. Ну, так получилось. Я бывал в Фагерстаре и знаю этих гадин». «И что это за места?» — с неподдельным интересом спросил Сварог. «Неописуемый гадюшник, Ваше Величество», — убежденно сказал Горжак. «Болото, топи и трясины, непроходимые дебри, масса всякой нечисти и поганых тварей, которые только в тех краях сохранились. Хорошо, что я прошел краешком, а про сердцевину болот рассказывают вовсю жуткие страсти, которым охотно веришь. Вот хотя бы взять...» «Об этом потом», — сказал Сварог. «Нет у меня времени на экзотическую географию». «Значит, вы и есть достопримечательный граф Горжак». «Не скромничайте. Я листал ваше дело у Интагара. Интересный вы молодой человек, право. Столько проказ, прегрешений и предосудительных приключений за вами числится, что иному не столь бойкому хватило бы на семь жизней». «Очень живой у меня характер, Ваше Величество», — без особого раскаяния отозвался граф. «Не одно, так другое». «Охотно верю», — сказал Сварог. «Будем откровенны, у вас есть и положительные качества. За вами хватает нарушений закона. Но вот подлости что-то не прослеживается. Есть некая незримая грань, которую вы никогда не переступали». «Приятно слышать, Ваше Величество». «Ну что ж поделаешь, если это правда», — сказал Сварог. «Не зря же ваш папенька от вас официальным образом отрекся, но герба не лишил все же, а это оставляет лазеечку к примирению и прощению». «Боюсь, отец на это пойдет исключительно на смертном одре. Он человек суровый и упрямый, и вполне крепкий, так что хочется надеяться, до примирения и прощения дойдет еще очень нескоро». «Ну ладно, «Это все лирика», — сказал Сварог. «Поговорим о серьезных делах». «В свое время, когда король Конгер перед смертью давал мне кое-какие наставления, речь шла в том числе и о вас. Сугубо между нами, но Интагар настаивал, что вас следует повесить. Однако король категорически воспротивился».
«Понятно».
«И что же именно вам понятно, граф?» — прищурился Сварог. «Король Конгер был человеком умным и на свой лад справедливым. Ну, а Интагар меня не удивляет. Вполне логично, учитывая наши с ним непростые отношения».
«И как, по-вашему, за что же он хотел вас повесить?»
«У нас с ним разные взгляды на жизнь, ваше величество».
Без малейшей заминки сообщил Горжак.
«Нас слишком много и смотрим по-разному. Он полагает, что все вовлеченные в особого рода деятельность должны стать чем-то вроде часовых механизмов, исполнять приказы, не рассуждая и не обсуждая. Ну, а я... Такой уж у меня дурной характер, ваше величество. Я ему не внесенный в списки штатный, подчиненный на твердом жаловании. Я всегда пытался сохранить столько свободы, сколько возможно. Не за все подряд брался. Оставлял за собой право и отказаться иногда, и вступить в спор. Ему это крайне не нравилось. Ну, а учитывая, что какие секреты мне были известны, то ничего удивительного, что он хотел меня...
Да, пожалуй, это похоже на Интагара, — сказал Сварог.
Ну, а как же вы уживались с Конгером, с такими-то привычками? Насколько я его знаю... Туго пришлось бы тому, кто стал бы ему перечить, прикословить, отказываться от поручений. Дело в том, ваше величество, что Конгер, к моему счастью, меня понимал и поставил дело так, что мне никогда, к счастью, не пришлось ему перечить или отказываться.
«Но привычка-то у вас осталась, — сказал Сварог, — никуда не делась.
Поэтому возникает вполне закономерный вопрос. Что мне с вами делать дальше?
Повесить вас никто, разумеется, не повесит, не настолько я неблагодарен.
Как можно вешать человека, который спас себе жизнь? А, впрочем, я и до того не собирался вас вешать.
Но использовать вас в прежней роли, знаете ли, дашь вам поручение, а на вас, чего доброго, очередной стих найдет, станете отказываться, а то и в споры лезть. А я человек, хотя и терпимый, но все-таки король, знаете ли, и дела у меня серьезные. Мне нужны толковые исполнители, а не сотоварищи по дискуссиям. Вдруг да не уживемся. А характер у меня не сахар, откровенно вам признаюсь. Может, кончится для вас плачевно. Не проще ли будет, не мудрствуя, отправить вас в почетную отставку? Подыщем какую-нибудь спокойную должность... Жалование положим неплохое, определим в гвардию или на гражданскую службу. С тоски сдохну, ваше величество. Что в гвардии, что на гражданской службе. Обожаю жизнь беспокойную, необремененную регламентами. Может, распространите вашу милость настолько, что оставите в прежней службе и в прежнем качестве.
Можно и так сделать, сказал Сварог. Даже Интагар не отрицал при всей своей к вам неприязни, что вы провели несколько блестящих операций. Но могу ли я на вас полагаться? Вот в чем вопрос.
Можете, ваше величество, — твердо сказал Горжак.
Не сочтите за комплимент, но вы человек совсем другого полета, нежели Интагар с его рутиной. Я вас немного наслышан, сами понимаете, и чует мое сердце, что на вашей службе не заскучаешь, и не те у вас будут поручения, чтобы от них отказываться. Поклясться вам гербом, как полагается. Я таких клятв никогда не нарушал.
Обойдемся без этого, — сказал Сварог.
Иногда подмывает быть великодушным и отказаться от формальных клятв. Только имейте в виду, что к людям, когда они в подобных ситуациях не оправдывают доверие, относятся весьма сурово.
«Я знаю», — кивнул Горжак с серьезным видом, — «можете на меня положиться.
Слышал краешком уха про ваши дела. Чертовски охота в них поучаствовать».
«Ловлю на слове», — усмехнулся Сварог. Вы, конечно, уже знаете, какая неприятность у меня вышла в Гароте. Да уж, все наслышаны, по-моему. И что вы думаете об этих летающих каменюках?
А что тут думать?
Деловито, — сказал Горжак. Это либо магия, либо какие-то неизвестные знания, леший ведает, у кого почерпнутые.
А если я вам скажу, что не обнаружено признаков ни того, ни другого, ни известной нам магии, ни известных нам знаний?
Но нам ведь не все известно о магии и знаниях.
«Золотые слова», — сказал Сварог.
«А про то, что случилось в Клойне, вам известно?»
«В самых общих чертах. Болтают всякое. После смерти Кангера я в некоторых делах уже не участвовал, и Интагар со мной секретами больше не делился. Одни говорят о некоем колдовстве, другие вовсе невероятные ужасы плетут».
«Да ничего особенно ужасного там не было», — сказал Сварог. «Магии, кстати, тоже. Просто-напросто одной безмятежной ночью над городом проплыла капля воды размером со здешний дворец и обрушилась на мой тамошний замок, снеся все к лешевой матери, погубив уйму народа. Вот и все, если вкратце».
«Ага». В одном случае камни летали сами по себе, в другом — вода, и никаких концов не найти.
— Вот именно, — сказал Сварог. — Я знаю, вы несколько раз бывали в Гароте по деликатным делам. Вот мне и стало интересно, что вы думаете о Гароте? Есть там что-то потаенное? Что вообще из себя представляет король Стахор?
У меня под началом оказалась целая куча тайных служб. Я велел приготовить отчеты, и они постарались на совесть, но отчеты готовили люди высокопоставленные, те, кто сидит в золоченых кабинетах, и сами давненько уж не отправлялись на выполнение деликатных поручений, если вообще отправлялись.
А вы там бывали.
Что скажете?
Начнем со Стахора.
«Начнем со Стахора», — кивнул Сварог.
«Ну, Стахор...» Горжак добросовестно задумался. На его лице отразилась усиленная работа мысли. «Пожалуй, в нем нет ничего, что его как-то отличало бы от других городских королей, как прежних, так и нынешних. На трон уселся 8 лет назад, когда ему было 22, после того, как отец его умер самым естественным образом. Умный человек, с характером, министров подобрал дельных, но особенно много им не передоверяет, старается сам вникать во все маломальски важные дела. Из тех, кто сам правит, понимаете? Не промах насчет придворных красоток, остроумный, охотой увлекается в меру, книги почитывает. Может, и голову снести, но глупого тиранства в нем нет. Если охарактеризовать стратегически, тот еще противничек, с таким придется повозиться.
Сварог усмехнулся.
Но это я и сам понял, когда на меня с безоблачных небес сыпались каменюки размером с дом. А сам Гарот характеризует стратегически.
Гарот, Гарот. Горжак потер лоб, задумчиво улыбнулся.
«Знаете, Ваше Величество, если подойти беспристрастно, там пока что не замечено ничего потаенного.
Ничего, что делало бы это королевство необычным.
Ну, я знаю, когда давным-давно, в незапамятные времена, еще до шторма, там вроде бы, согласно байкам, была населенная черными магами страна. А на троне восседал самый главный из них — Шалорис. Только по большому счету, государь, все это происходило настолько давно, что не осталось точных сведений, если вообще происходило. Ничего ведь нет, кроме сказок и легенд. Леший ведает, что там творилось до шторма. Сейчас, во всяком случае, страна как страна, народ как народ. Нечисти магов по темным закоулкам не больше, чем в других державах, совершенно не за что зацепиться.
И тем не менее, там что-то происходит, — сказал Сварог. Кроме того, о чем мы с вами говорили, случалось еще кое-что того же пошиба.
Объяснение у меня одно, Ваше Величество. Тех, кто устраивает всю эту, грубо выражаясь, хренотень, слишком мало, и они уж очень надежно укрыты. Какая-то кучка при самом короле, и круг посвященных настолько узок, что наружу ничего не просачивается, иначе давным-давно хоть кто-то узнал бы хоть что-то. Он помолчал. «Я вас разочаровал, государь?»
«Ничего подобного», — сказал Сварог.
«Я сам пришел примерно к тем же выводам, и то, что вы их подтвердили, уже неплохо».
«Вообще-то у меня есть след», — подумал он. «Запись происходившего тогда в крепости Коромир преспокойно лежит в архивах. Те, кто выпустил эту странную зажигательную собаку, определенно люди в чинах, не мелкие и не случайные. Их можно опознать». Это будет не особенно трудно. Ну и тянуть эту ниточку, аккуратненько разматывая клубок. Прокрутить запись графу, задействовать систему наблюдения. Что-то да получится.
«Кое-какие идеи у меня есть, граф», — сказал он задумчиво. «И мы с вами в скором времени». В дверь деликатно поскреблись. Сварог подошел, чуть ее приоткрыл. Увидел усатую, исполненную преданности и служебного рвения, физиономию молодого гландского Глэрда, племянника Баглю, поставленного командовать теми, кто денно и ночно охранял аэродром. «Мать твою!» — подумал он с тревогой. «Только не говорите мне, что и там что-то нехорошее стряслось».
«Ну?» — настороженно спросил он. «Ваше Величество!» — зашептал Глэрд, осторожно поглядывая через его плечо на незнакомого ему горжака. — Там на крыше Лауретта. Красивая такая, незнакомая. Неизвестно, откуда взялась. Из воздуха. Значит, изволила прилететь, как вот вы и давеча. Непростая, надо полагать, а как бы не оттуда. Требует вас.
— Мара! — вспыхнула у него шальная надежда, и тут же погасло. Этот парень был прекрасно знаком с Марой еще, с недолгой осады замка Бараль. Служил под ее началом в Медвежьей сотне, пусть и недолго, не мог бы ее не узнать.
«Сейчас», — сказал он тихо, вернулся в комнату, позвал горжака. «Я вынужден уйти, граф, государственные дела. Найдите кого-то из халуев, скажите, чтобы вас поселили в доме для гостей короля, сошлитесь на меня». Возможно, вы мне понадобитесь уже сегодня.